Глава 11. Эксперименты. 1 июня. Завтра кинги уезжают на море, а я обретаю свободу. Целых 3 месяца каникул. Золотое время. Это же так замечательно! Мечтательно воскликнула Мэг, вернувшись домой. Заглянув в гостиную, она обнаружила, что Джо лежит на диване и выглядит очень уставшей. Бет как раз стягивала с нее пыльные ботинки, а Эми уже несла ей собственноручно приготовленный лимонад. «У меня сегодня тоже удачный день. Тетушка Марч уехала», – сказала Джо. «Я ужасно боялась, что она и меня попросит с ней поехать. И тут уж было бы не отвертеться. Представляете, торчать в Блумфилде? Да на кладбище и то повеселее будет. Так что нет уж, извольте ехать сами». В доме стояла такая суета, пока она собиралась. Я старалась быть услужливой и милой, чтобы поскорее ее отправить. И каждый раз, когда она меня звала, я скрещивала пальцы и боялась, что она все-таки надумает потащить меня с собой. Я была вся на нервах до тех пор, пока не усадила ее в экипаж. И то, в последний момент, тетушка Марч высунула голову из окна экипажа и глядит на меня. «Джозефина», — говорит, — «ты не могла бы?» И тут я по-настоящему струсила. Не дослушав ее, пустилась на утёк со всех ног. Бежала, не оглядываясь, до самого угла. И только там я почувствовала себя в безопасности. Наша бедняжка Джо примчалась домой с таким видом, будто за ней волки гнались, — сказала Бет и по-матерински погладила сестру по ноге. «Тётушка Марч тот еще гладиатор, да?» Заметила Эми, отхлебнув лимонада, пытаясь оценить вкус приготовленной ею смеси. «Ты, конечно же, хотела сказать «диктатор», но сейчас слишком жарко, чтобы придираться к словам», – поправила ее Джо. «И как вы собираетесь проводить свои каникулы?» – спросила Эми, тактично меняя тему. «Я планирую валяться в постели и ничего не делать», – отозвалась Мэг из недр кресла-качалки. «Всю зиму мне приходилось рано вставать и целый день работать. Так что теперь я буду отсыпаться и лениться в свое удовольствие». «Ну уж нет», — сказала Джо. «Такой образ жизни не по мне. Я отобрала себе кучу книг, и теперь наконец-то смогу их прочесть. Устроюсь на старой яблоне и буду все время читать, делая перерывы, чтобы...» «Только не говори, пожалуйста, повалять дурака», — перебила ее Эми, пытаясь показать, что она тоже может исправлять словечки Джо. «Что ж, если тебе так больше нравится, могу сказать, предаваться увеселительным забавам. Это, кстати, будет даже более правильно и уместно, ведь Лори далеко не дурак. Бет, а давай мы тоже не будем делать уроки? Давай тоже устроим себе каникулы и будем только развлекаться и отдыхать», – предложила Эми. «Я не против. А мама разрешит? Я бы очень хотела разучить новые песни, а моим куклам нужно сшить новые летние наряды. Старые уже вышли из моды и обтрепались. Что скажешь, можно?» – спросила Мэг, обращаясь к миссис Марч, которая сидела за шитьем в углу гостиной, который девочки прозвали «уголком Марми». «Попробуйте, пусть это будет чем-то вроде эксперимента. Поживете так с неделю и посмотрите, что из этого выйдет. Думаю, уже к вечеру субботы вы сами убедитесь, что сплошные игры и бездельничество – это так же утомительно и пресно, как постоянная работа или учеба без каких-либо развлечений. Это точно не про меня. Я уверена, что буду наслаждаться такой беззаботной жизнью», – самодовольно сказала Мэг. «Как сказала бы Сара Гэмп, хватит напрягаться, будем развлекаться, за это и выпьем», – воскликнула Джо и триумфально подняла стакан с лимонадом. Другие со смехом последовали ее примеру. Так было положено начало эксперименту. Остаток дня сестры провели в полной праздности. На следующее утро Мэг спустилась в гостиную только к 10. Поскольку сестры поднялись намного раньше, завтракать ей пришлось в полном одиночестве. Пища показалась ей невкусной, а комната казалась какой-то неприбранной и неуютной. А чему тут удивляться? Сестры ведь тоже со вчерашнего дня бездельничали. Джо не поменяла цветы в вазах, Бет не вытерла пыль, рисунки и карандаши Эми так и остались валяться, разбросанные по всей гостиной. И только уголок Марми выглядел по-прежнему опрятно. Там-то и устроилась Мэг, чтобы после завтрака отдохнуть и почитать. Что означало, хорошенько потянувшись, предаться фантазиям о красивых летних платьях, которые она купит себе на заработанные у Кингов деньги. Джо с самого утра отправилась на речку с Лори. А после обеда, забравшись на яблоню, лила слезы над сентиментальным романом «Широкий-широкий мир». Бет начала день с того, что выгребла все из шкафа, где обитало ее кукольное семейство, и планировала навести там порядок. Но утомившись еще на половине дела, она оставила гору из вещей валяться на полу и пошла заниматься музыкой, радуясь, что сегодня ей не нужно мыть посуду. Эми привела в порядок беседку, надела свое лучшее белое платье, красиво причесалась и уселась рисовать под кустом жимолости, надеясь, что кто-нибудь из прохожих обратит на нее внимание и поинтересуется, кто эта прекрасная юная художница. Однако, к досаде Эми, мимо так никто и не прошел. И все ее старания пропали даром, если не считать, конечно, некоего кузнечика, который с любопытством взглянул на рисунок Эми и тут же прыгнул в траву. Когда Эми наскучила рисовать, она отправилась на прогулку. Но и тут ее постигла неудача. По пути ее застал дождь, и домой она вернулась мокрая до нитки. А про белое платье лучше вообще промолчать. За чаем сестры делились впечатлениями, и все согласились, что это был восхитительный, хотя и необычайно длинный день. Мэг днем ходила по магазинам и купила себе прелестнейший голубой муслин. Но когда начала его кроить, то поняла, что на нем пятно, которое не выводится, и расстроилась. У Джо, пока она каталась на лодке с Лори, обгорел нос, а от долгого чтения разболелась голова. Бет не давал покоя беспорядок в кукольном шкафу. Кроме того, она убедилась, что, оказывается, несколько песен сразу выучить невозможно. А на какой остановиться, она так за целый день и не решила. Эми горевала об испачканном под дождем платье. Ведь завтра ей предстояло идти в гости к Кэти Браун. И теперь сидела и бурчала, что ей нечего надеть. Но это были пустяки. Так что они заверили мать, что эксперимент проходит как нельзя лучше. И они прекрасно проводят время. Миссис Марч молча улыбнулась. И вместе с Ханной они сделали все домашние дела, которые обычно выполняли девочки. Таким образом, в доме снова воцарились уют и порядок. Поразительно, но отдых и развлечения вскоре и правда стали изрядно надоедать девочкам. Дни становились все длиннее и казалось все утомительнее. Дошло до того, что девочкам уже стала досаждать даже погода, независимо от того, хорошая она была или плохая. Да и вообще причин, чтобы впасть в дурное расположение духа, находилось предостаточно. Шить Мэг ленилась, так что она принялась безудержно кромсать свои старые летние платья, пытаясь придать им сходство с модными нарядами сестер Моффат. Джо так начиталась, что у нее аж все плыло перед глазами. И как ни странно это прозвучит, книги ей наскучили. Она вдруг стала такой раздражительной, что умудрилась поссориться даже с Лори, отчего окончательно впала в меланхолию. И в какой-то момент даже пожалела, что не поехала с тетушкой Марч. Бет держалась получше остальных. Но, возможно, причина была в том, что иногда она забывала, что уговор был исключительно бездельничать все время. И незаметно для самой себя принималась за привычные домашние дела. Тяжелая атмосфера, царившая в доме, действовала и на нее. И однажды дошло до того, что Бет сердито встряхнула свою несчастную куклу-доходягу Джоанну и обозвала ее пугалом. Хуже всего приходилось Эми. Теперь, когда сестры были заняты исключительно своими делами и не возились с ней, она вдруг обнаружила, что ее маленькое высокомерное «я» не такая уж и занятная компания. В куклы Эми не играла. Чтение сказок ей казалось слишком детской забавой. Пикники и чаепития у подружек, к слову, плохо организованные, по мнению самой Эми, приелись. А постоянно заниматься одним только рисованием ей быстро наскучило. Вот бы иметь большой дом, где полно девочек. Или, например, отправиться в путешествие. Тогда лето вышло бы удачным. А то сиди дома, где нет никого, кроме трех сестер-эгоисток и взрослого мальчишки, который тоже не уделяет мне никакого внимания. Мое терпение тоже не железное. Сетовала Эми, уже несколько дней изнывающая от приступов мучительной скуки. На самом деле, сестры устали от этого эксперимента. Но никто из них не хотел признавать этого. Наблюдая за всем этим, миссис Марч со свойственным ей остроумием решила довести эксперимент до конца. Она отпустила Ханну на целый день, чтобы девочки сполна прочувствовали всю прелесть своего бездельничества. Проснувшись субботним утром, они с удивлением обнаружили, что в камине не горел огонь. Завтрака на столе не было, и ни Марми, ни Ханны нигде не было видно. «Что это тут происходит? Куда все подевались-то?» – воскликнула Джо, тревожно оглядываясь по сторонам. Мэг побежала наверх. Вернувшись, она одновременно с облегчением и смущением объявила. «Хвала небесам! Марми не заболела. Она говорит, что немного устала и сегодня побудет у себя в комнате. Так что мы предоставлены сами себе. Странно. Это совсем не похоже на нее. Правда, она сказала, что эта неделя выдалась очень тяжелой. А еще она сказала, что нам придется самим о себе позаботиться. Ну что ж, видите, все в порядке. Вот и отличненько. Мне, честно говоря, давно хочется сделать что-нибудь полезное. Ну так, чисто для разнообразия», – быстро добавила Джо. На самом деле, для сестер стало огромным облегчением услышать, что сегодня им придется заняться домашними делами. Не теряя времени, они взялись за работу. В чулане они обнаружили солидный запас продуктов, после чего Бет и Эми отправились накрывать на стол. А Мэг и Джо принялись готовить завтрак, недоумевая, почему Ханна вечно жалуется, что домашнее хозяйство – это вам не в бирюльки играть. Девочкам наоборот казалось, что нет работы приятнее. И вот они сели за стол. «Я пойду отнесу что-нибудь маме. Не сидеть же ей целый день голодной», – сказала Мэг, сидя во главе стола с чайником и чувствуя себя главой семейства. Предложение было единогласно поддержано. И отложив собственный завтрак, девочки красиво выложили на поднос угощение от повара Мэг. Правда, чай оказался слишком крепким, омлет подгорел, а гренки были посыпаны содой. Но миссис Марч поблагодарила за вкусный завтрак и позволила себе от души расхохотаться, лишь после того, как Джо с пустым подносом гордо удалилась во свояси. «Бедняжки мои! Нелегко вам сегодня придется. Ну ничего, это пойдет вам на пользу», – проговорила сквозь смех миссис Марч и достала заранее припасенную более съедобную пищу. А сытный завтрак, принесенный Джо, незаметно выбросила, чтобы не обидеть чувства дочерей. А вот сестры были куда менее деликатны в своих комментариях. На стряпню Мэг посыпался шквал недовольных отзывов. «Не расстраивайся. Обед я беру на себя. А ты, Мэг, будешь за хозяйку. Береги свои бархатные ручки и просто следи за порядком», – сказала Джо, которая в готовке смыслила еще меньше, чем Мэг. Мэг с радостью передала кулинарную эстафету Джо, удалилась в гостиную и на скорую руку там прибралась. Мусор замела под диван, а чтобы на свету не было видно пыли, задернула шторы. Тем временем Джо, уверенная в своих силах, побежала к почтовому отделению в живой изгороди и опустила в ящик записку, адресованную Лори, в которой призывала его забыть о размолвке и пожаловать к ним на званый обед. Может, разумнее было бы сперва удостовериться, что обед получился съедобным, а потом уж звать гостей, сказала Мэг, когда Джо рассказала ей о своем гостеприимном, но опрометчивом поступке. «Ой, у меня надежный план», – возразила Джо. «В кладовой есть солонина и много картошки. Еще я приготовлю спаржу, а на закуску, как говорит Ханна, сварю раков. Сделаю с ними салат. Правда, я никогда его не делала, но ничего, прочту в кулинарной книге. А на сладкое будет блан-манже и клубника. И, пожалуй, для элегантности сварим кофе. Джо, смотри, не увлекайся. Ведь ты не умеешь готовить ничего, кроме имбирных пряников и леденцов. Во всяком случае, я тебе в этом не помощник. Сама пригласила Лори. Сама и выкручивайся. И не нужно мне помогать. От тебя всего-то требуется быть вежливой и развлекать гостей, пока обед не будет подан. Только вот с блан-манже мне все-таки помоги. Хорошо?» – попросила Джо, несколько задетая комментарием сестры. «Хорошо. Но я ведь сама почти ничего не умею. Могу разве что булочки испечь, да еще что-нибудь по мелочи приготовить. Знаешь, ты лучше не покупай никаких продуктов, пока не спросишь разрешения у Марми», – снова предостерегла сестру Мэг. «Конечно спрошу. Я же не совсем дурочка», – фыркнула Джо. «Покупай, что посчитаешь нужным, Джо. Сегодня за дом отвечаете вы», – сказала миссис Марч, когда Джо спросила у нее разрешение. «Я сегодня обедаю в гостях, так что обед полностью на вас». «Мне, честно говоря, домашнее хозяйство никогда не доставляло удовольствия. Какое счастье, что я могу от него отдохнуть. Буду читать в свое удовольствие, а потом пойду в гости и буду веселиться». Глядя на мать, которая посреди дня вальяжно устроилась в кресле качалки и читала книгу, Джо не могла понять, что сегодня происходит в этом доме. «Наверное, начнись где-нибудь за углом извержения вулкана или землетрясения», это удивило бы ее гораздо меньше, чем неожиданное поведение Марми. «Что-то здесь не так», – бурчала она себе под нос, спускаясь по лестнице. Заглянув в гостиную, Джо обнаружила, что Бет рыдает над Пипом, канарейкой, который неподвижно лежал в клетке, беспомощно вытянув лапки, словно моля о еде, ввиду отсутствия которой его настигла голодная смерть. «Это все я виновата. Я напрочь о нем забыла. В кормушке не осталось ни единого зернышка, а в поилке ни капельки воды. О, Пип! Бедняжка Пип! Как я могла быть такой безответственной и жестокой по отношению к тебе?» — воскликнула Бет, взяв птенчика в руки и аккуратно растирая его хрупкое тельце, в надежде, что крошечное сердце снова забьется. Джо заглянула в его полуоткрытый глаз, поднесла ухо к бездыханной грудке и, обнаружив, что Пип окоченел, покачала головой и предложила похоронить его с почестями. «Положите его в печь. Может быть, он согреется и оживет?» — с надеждой сказала Эми. «Я заморила бедняжку голодом, и теперь он мертв. Тут уж грей, не грей, ему уже ничего не поможет. Я замотаю его в платок и похороню в саду. И больше никогда не заведу другой птицы, никогда, мой несчастный Пип. Таким нелюдям, как я, нельзя доверять жизнь столь беззащитных и хрупких созданий», — отчаянно пробормотала Бет, сидя на полу со своим мертвым питомцем в руках. «Похороны состоятся сегодня днем, и мы все пойдем почтить память Пипа. Не плачь так горько, Бет. На этой неделе все идет не так, как надо. И, к сожалению, Пип пал невинной жертвой этого дурацкого эксперимента. Заверни его в платок и положи в коробку от домино. А после званого обеда мы устроим ему торжественное погребение», — сказала Джо, в уме похвалив себя за эту разумную идею. Оставив остальных утешать Бет, Джо направилась на кухню и сразу опешила. После завтрака там царил ужасный беспорядок. Засучив рукава и нацепив большой фартук, она собрала грязную посуду и поставила греть воду, чтобы ее помыть. Но тут она обнаружила, что огонь в очаге почти погас. «Вот же засада!» – воскликнула Джо и, отворив заслонку печи, начала энергично ковырять дрова кочергой, чтобы снова разжечь пламя. К счастью, ей это удалось. Растопив печь, она решила не терять даром времени и пока вода греется, сходить на рынок. Прогулка несколько подняла ей настроение. И радуясь покупками, которые казались ей не только необходимыми, но и очень выгодными, Джо в припрыжку побежала домой. В корзине у нее в такт подпрыгивали парочка мелких рачков, перезрелая спаржа и две коробки недозрелой клубники. К тому времени, как Джо закончила с посудой и приступила к готовке, печь раскалилась докрасна. Еще утром Ханна перед уходом оставила подниматься тесто для хлеба. Мэг заботливо его помесила, когда готовила завтрак. Поставила на печь еще немного подняться и, естественно, совершенно про него забыла. Мэг сидела в гостиной, мило беседуя с Салли Гардинер, которая зашла ее навестить. Тут в гостиную из кухни влетела растрепанная и чумазая от золы Джо и спросила, можно ли считать, что тесто подошло, если оно ползет из кастрюли. Салли засмеялась, а Мэг, сообразив, в чем дело, подняла брови так высоко, как только могла. Джо намек поняла и поспешно ретировалась обратно на кухню. Без дальнейших промедлений она поставила перестоявшее тесто в духовку. Миссис Марч, невзначай глянув, как идут дела у девочек, и немного утешив Бет, которая все еще оплакивала усопшего питомца, поспешно оделась и ушла в гости. Странное чувство неуверенности охватило девочек, когда мамина серая шляпка исчезла за углом. Когда же пару минут спустя в дом вошла мисс Крокер и объявила, что с радостью останется у них пообедать, неуверенность девочек молниеносно переросла в отчаяние. Мисс Крокер была первой сплетницей в округе. Эта старая дева с крючковатым носом, бегающими вездесущими глазами и землистым цветом лица замечала абсолютно все, так что можно было не сомневаться. От взора незваной гости не укроется ничего, и уже завтра о юных горе-хозяйках Марч узнают все соседи. Девочки терпеть не могли мисс Крокер, но родители требовали, чтобы они обращались как можно лучше с этой несчастной и одинокой женщиной. Так что они, скрепя сердце, вынуждены были всячески изображать радушие. Мэг усадила мисс Крокер в мягкое кресло и постаралась занять ее беседой. Впрочем, занять гостью было нетрудно, ибо она сама болтала без умолку, критикуя всех и вся. И скоро Мэг знала последние сплетни обо всех соседях. Словами не передать панику и отчаяние, которое Джо пережила тогда на кухне. Ее обед еще долго служил в доме поводом для шуток. Слишком гордая, чтобы спросить у кого-нибудь совета, она руководствовалась своими скудными познаниями в кулинарии и вскоре убедилась, одного желания недостаточно, чтобы сразу стать хорошей поварихой. Целый час она варила спаржу. В результате головки разварились и отпали, а стебли стали еще жестче, чем были. Пока Джо мучилась с заправкой для салата, которая в итоге все равно получилась отвратительной, она напрочь забыла про хлеб, поэтому он подгорел и стал похожим на большой кусок угля. С раками ситуация сложилась не лучше, ибо совладать с ними тоже оказалось задачкой не из простых. Она колотила их до тех пор, пока не сняла панцирь, а затем нарезала жалкие остатки мяса в салат, где они бесследно затерялись. Картошку Джо тоже не доварила, так как из-за баталий со спаржей на картошку времени уже не оставалось. Блан-манже получилось комковатым, а клубника была совсем не такой вкусной, как когда она пробовала ее на рынке. Выяснилось, что хитрые продавцы кладут спелые сладкие ягоды только сверху. Ну ничего, поедят солонину и хлеб с маслом. Конечно, обидно. Полдня провозилась и почти ничего не вышло. Сокрушенно подумала Джо, когда наконец-то с получасовым опозданием зазвонила в колокольчик, призывающий всех к столу. Когда все собрались в столовой, она, разгоряченная и уставшая, с досадой посмотрела на стол. Она так хотела удивить Лори, который привык к изысканным блюдам. И вдобавок ко всему, мисс Крокер не упускала ни единой возможности прокомментировать все недочеты. От стыда Джо хотелось провалиться сквозь землю, потому что она уже представляла, какие слухи завтра поползут о ее кулинарном таланте. И пока тарелки с ее блюдами одна за другой отставлялись в сторону, Эми хихикала, Мэг с настороженным видом поглядывала на мисс Крокер, а та недовольно поджимала губы. Лори изо всех сил старался хоть как-то спасти положение, поэтому болтал и шутил без умолку. Съедобнее всего выглядели фрукты, потому что кислую клубнику Джо обильно засыпала сахаром и залила целым кувшином сливок. Поэтому, когда все разложили ягоды по красивым тарелкам и в предвкушении рассматривали розовые островки, плавающие в море сливок, Джо облегченно выдохнула и даже решилась поднять глаза на сидевших за столом гостей. Первой клубнику продегустировала мисс Крокер. Правда, уже через секунду она скривилась и принялась поспешно пить воду. Боясь, что ягод на всех не хватит, Джо отказалась от своей порции, поэтому не могла судить о вкусовых качествах десерта. Она взглянула на Лори и немного успокоилась, потому что он упорно поглощал клубничное месиво, хотя Джо и показалось, что его рот как-то странно подергивался, и он не отрывал глаз от тарелки. Эми, знатный любитель всяких десертов и сладостей, заглотила сразу полную ложку, но тут же поперхнулась, прикрыла рот салфеткой и вылетела из-за стола. «Да в чем дело-то?» – спросила дрожащим голосом Джо, явно заподозрив неладное. «Ты положила соль вместо сахара, а сливки скисли», – трагическим голосом ответила Мэг. Издав протяжный стон, Джо откинулась на стуле. Теперь она все поняла. Так как времени на приготовление десерта почти не оставалось, она схватила первую попавшуюся на столе банку, даже не глянув, что на ней написано, и посыпала ее содержимым клубнику. Ну а сливки она забыла отнести на холод. И они полдня простояли в раскочегаренной кухне. Джо покраснела и едва сдерживалась, чтобы не расплакаться, когда встретилась взглядом с Лори. Он смотрел на нее и улыбался, несмотря на то, что ему только что пришлось героически съесть ее кисло-соленый десерт. И вдруг вся эта ситуация показалась Джо настолько абсурдной и комичной, что она громко захохотала. Остальные тоже разразились неистовым смехом. И даже старая Грымза, как прозвали сестры сплетницу Крокер, не удержалась и захихикала. Было решено ограничиться проверенными блюдами – хлебом, маслом и оливками. И все весело сидели, снова и снова разряжаясь новыми приступами хохота, вспоминая этот злополучный обед. «У меня нет сил убирать со стола. Давайте лучше немного отвлечемся и проведем Пипа в последний путь», – сказала Джо, когда они встали из-за стола, а мисс Крокер собралась уходить в нетерпении распространить новую сплетню. Лори вырыл могилу под папоротником в саду. Маленький Пип был уложен туда в коробке из-под домино своей добросердечной хозяйкой и покрыт мхом, а над гробием послужил найденный под забором камень, украшенный траурным венком из фиалок и камышей. Джо даже успела сочинить эпитафию, пока готовила обед. Здесь лежит Пип Марч, ушедший 7 июня от нас. Ты был хорош, ты был любим. Тебя мы помним и скорбим. По завершению церемонии Бет удалилась в свою комнату скорбеть по усопшему другу. Правда, в комнате стоял такой бардак, что сесть и погоревать было просто негде. И Бет принялась собирать вываленные из шкафа вещи, заправлять постели и вытирать пыль. Мэг помогла Джо избавиться от остатков пиршества и перемыть горы грязной посуды. Так что к вечеру они были настолько обессиленными, что на ужин решили обойтись лишь чаем и гренками. Лори милосердно предложил Эми покататься по городу на его экипаже, чтобы немного поднять ей настроение после конфуза с десертом. Вернувшись домой, миссис Марч застала дочерей за работой. Про себя она отметила, что часть ее собственного эксперимента увенчалась успехом. Однако она решила еще немного выждать и тихонько прошмыгнула к себе в комнату. Прежде чем наши новоиспеченные домохозяйки успели отдохнуть, в дом снова нагрянули гости, и девочкам пришлось спешно приводить себя в порядок, а затем подавать чай и играть роль веселых и радушных хозяев. Затем пришлось еще заняться шитьем, ведь за неделю безделья накопилось много неотложной работы. Когда солнце зашло за горизонт и наступила приятная вечерняя прохлада, сестры собрались на крыльце и любовались дивными розами, распустившимися в саду. Усаживаясь на ступеньки, каждая из них тяжело вздохнула, как вздыхают люди, силы которых на исходе. «Ну и денёк сегодня выдался. Ужас какой-то», – начала Джо первой, как обычно. «Да, сегодняшний день показался мне удивительно коротким, но я успела устать больше обычного», – сказала Мэг. «Наш дом сегодня был на себя не похож», – добавила Эми. «Наш дом совсем другой, без Марми и крошки Пипа», – вздохнула Бет и всхлипнула, взглянув на пустую клетку, стоящую рядом. «Я уже вернулась, милая. И завтра, если захочешь, мы сходим и купим тебе новую птичку». С этими словами миссис Марч вышла на крыльцо и села рядом с дочерьми. «Ну что, вы довольны своим экспериментом? Может, хотите продлить его еще на недельку?» Бет обняла мать за шею, а девочки просияли. «Нет», – решительно заявила Джо. «Нет», – подхватили остальные. «Значит, вы считаете, что все же лучше иметь немного обязанностей и хотя бы чуть-чуть заботиться о других?» – спросила миссис Марч. «Оказалось, что слоняться без дела – это так утомительно. Я сыта по горло бездельем, и завтра же займусь чем-нибудь полезным», – заметила Джо, решительно кивая головой. «Я бы посоветовала научиться готовить хотя бы самые простые блюда. Этот навык всегда пригодится», – сказала миссис Марч, стараясь сдерживать распирающий ее смех. Дело в том, что, возвращаясь домой, она встретила мисс Крокер, которая тут же во всех деталях поведала ей о званом обеде, который устраила Джо. «Марми!» – воскликнула Мэг. «Так ты нарочно оставила нас одних на целый день, чтобы посмотреть, как мы управимся без тебя и Ханны?» – воскликнула Мэг, которая в течение всего дня подозревала неладное. «Ну да. Я хотела, чтобы вы поняли, насколько уют в нашем доме зависит от того, что каждый добросовестно выполняет свою часть обязанностей. Пока мы с Ханной исполняли ваши обязанности, вы не ощущали неудобств? Хотя, думаю, вы не будете отрицать, что вам самим было скучно, и вы стали более раздражительными. Вот я и решила дать вам возможность увидеть, что получается, когда каждый думает только о себе. Думаю, теперь уж вы согласитесь, что куда приятнее помогать друг другу и выполнять небольшие ежедневные обязанности, поддерживая таким образом всеобщий комфорт. К тому же, после работы досуг кажется более долгожданным и ценным». «Ты абсолютно права, мама. Теперь мы знаем это», – воскликнули девочки. «Ну что ж, если вы согласны, советую каждой из вас снова взвалить на себя ваши небольшие ноши, потому что хоть иногда они кажутся тяжелыми, а порой даже неподъемными, они полезны для нас и становятся легче по мере того, как мы учимся держать равновесие и их нести. Кроме того, работа уберегает каждого из нас от глупых поступков и скуки. Она полезна для здоровья и настроения. А еще дает нам ощущение независимости и уверенности в себе. Больше, чем деньги или модные безделушки. «Мы завтра же начнем трудиться, как пчелки», – воскликнула Джо. «Вот увидишь, я научусь готовить. Вот такое у меня будет задание на время каникул. Обещаю, через некоторое время я снова устрою званый обед. И на этот раз он удастся. А я вместо тебя, Марми, сошью рубашки для папы. Я сделаю это. И хотя я не люблю шить, я постараюсь, чтобы рубашки получились как можно лучше. Во всяком случае, я принесу пользу вместо того, чтобы мудрить что-то со своими платьями, которые и так достаточно хороши», – сказала Мэг. «А я каждый день буду учить уроки и не буду проводить так много времени за куклами и пианино. Мне еще столько всего нужно выучить», – решительно сказала Бет. Вдохновленная примером сестер, Эми тоже героически заявила: «А я научусь обметывать петли. И еще я научусь не путать слова». «Вот и отлично. Что ж, по-моему, эксперимент удался на славу. И я думаю, что нам не придется его повторять. Только не впадайте в другую крайность и не работайте, не поднимая головы. Как говорится, делу время, потехе час. Научитесь соединять приятное с полезным. Цените время и используйте его с умом. Тогда молодость ваша будет веселой, старость принесет мало сожалений, а жизнь будет счастливой, даже невзирая на бедность. Мы будем стараться, мама». И они, правда, старались.